Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Он прилетел в Нур-Султан, пошел по проспекту Назарбаева на встречу с Нурсултаном Назарбаевым. Вот примерно так совсем скоро это должно звучать. Назарбаев ушел в отставку после того, как 29 лет, почти 30 лет руководил Казахстаном. Почему так получается, что постсоветские лидеры так долго остаются во власти? Об этом будем говорить. Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Журналист Софья Русова. Софья Владимировна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, СМС-портал, Телеграм. Можно звонить 7373948. Ну, во-первых, вот это постсоветская проблема или это азиатская проблема? Почему 29 лет, и многие говорят, не так уж и много, Игорь Шатров?
Ну, я, кстати, хорошо, что вы мне такую подводочку сделали. Я тоже не советовал бы лишний раз там смеяться над вот этими изменениями топонимики там и так далее. Потому что, ну, действительно, это Азия со своими особенностями, и не надо нам... русским, россиянам лезть со своим уставом в чужой монастырь, как это делают постоянно американцы, и насаждают везде свою модель поведения, модель уважения, что ли, да. Я думаю, что здесь...
Подождите, это не у нас были улицы Ленина?
У нас тоже были улицы Ленина, но...
В городе Ленина.
В настоящий момент о ситуации в Казахстане и о городе Нур-Султан. Вот об этом я говорил.
То есть это все-таки азиатская, не постсоветская
проблема.
Вполне
возможно, что и у нас это азиатская. И у нас это наша азиатская часть, когда мы в свое время фактически именами живых людей называли улицы, города, иногда живых ведь на самом деле, да, одно дело память. В данном случае ведь вы возмущаетесь или так иронизируете именно потому, что Нур-Султан жив, пока, и дай бог ему еще прожить определенное количество лет, как можно
да,
дольше.
Кстати, да, кстати, с Назарбаевым наверняка можно будет встретиться под памятником Назарбаева.
Ну, это тоже это возможно, да, но это да, это Азия, это свое восприятие мира, свое отношение, свое уважение. Я думаю, ничего здесь смешного
но
нет.
То, что
это
он...
вот если мы говорим об этом.
А теперь про 29 лет.
А теперь про 29 лет, а это особенности, наверное, переходного периода постсоветских государств. На самом деле, для всех это случилось неожиданно. Вот в один день, да, вы помните, как это было, приехали три человека в Беловежскую пущу и выпили водки, может быть, там горилки, еще чего-то, и распустили страну. Вот в один момент распустили. Хотя все шло по другому сценарию. Назарбаев, кстати, активно участвовал в создании нового союзного договора там, и так далее, и так далее. Надо было перезапустить страну, а ее взяли и развалили. И то, что лидеры, сильные лидеры, которые оказались в тот момент во главе государств, они так долго остаются у власти, ну, это, наверное, последствия вот того, что им приходилось выводить ситуацию из... Что, выводить корабль из шторма, да? К сожалению, очень долго, да.
Игорь Шатров, Софья Русова.
Я думаю, это, безусловно, специфика, в первую очередь, авторитарных режимов, потому что есть страны...
То есть даже не Азия и не постсоветская?
Нет, ну, есть путь Прибалтики, все-таки есть Литва, есть Эстония.
Не Азия. Они бы обиделись, если бы вы говорили о постсоветском пространстве с Латвией.
Есть разные пути развития, и, например, вчера я читала русскоязычную... Ну, то есть, слава богу, к русскому языку относятся в Казахстане хорошо, все говорят, и, допустим, социальные сети можно активно читать, потому что интересно, как эту новость воспринимали само общество, насколько оно было готово. Ну и, может быть, в силу там все-таки возраста, мне интересно общаться с молодежью, которая живет в Казахстане, как она это воспринимает. И я поняла сегодня, что это была достаточно несбывшаяся надежда, потому что, безусловно, мы понимаем, что не от какой власти Назарбаев не ушел, он ее усилил. Более того, его сегодняшний пост – это пожизненный пост, он будет влиять на политику, безусловно.
Ну, один до конца, из его постов,
один так из, скажем. Да, один из его постов, который, в общем-то, имеет конституционное значение. И он будет до конца. Безусловно, кстати, напомню слушателям, что Казахстан занимает 143-е место из 167 в мировом индексе демократии. Ну, то есть это по определению авторитарный режим. Что касается переименований, насколько я знаю и видела, и сейчас много флешмобов, пока молодежь шутит, но люди хотели перемен. По факту их не произошло. Я не могу это поддерживать, потому что любая система политическая, закрытая на себе, она становится и коррупционной, она подавляет СМИ, некоммерческие организации. То, что происходило постепенно, особенно последние годы, приняты новые законы о СМИ, о коммерческих организациях в Казахстане, ограничивается свобода самовыражения, в том числе в интернете, заводятся уголовные дела против лидеров независимых
профсоюзов. Что-то подобное мы слышали и здесь.
Это плохо, потому что развиваться нужно не в авторитарном режиме, если мы хотим свободную экономику, здоровую молодежь и понимание вообще в целом себя частью мирового сообщества.
Это Софья Русова, Игорь Шатров. Я хотел вас спросить, а вот с вашей точки зрения, не получилось ли так, что в Казахстане люди ждали? Ну, потому что Назарбаев не молод, мягко говоря. Ждали, что он уйдет от власти, но не ожидали, что он от нее не уйдет вовсе.
Нет, я думаю, что и ждали, что он уйдет от власти, и ожидали, что будет какой-то специфический сценарий, азиатский сценарий, он и реализован действительно. Но я думаю, что вот кто-то тут говорит, что на него повлияла ситуация с соседями, да, у соседей, когда после ухода одного из лидеров Центральной Азиатской Республики вся его семья была репрессирована, да?
Ну, Узбекистан, Каримов.
Да, Каримов, да. Ну, кстати, я не согласен с этим, потому что Каримов сам до этого занимался репрессиями в отношении части своей семьи. То есть, это, дочь он содержал тоже в черном теле и держал там непонятно где, в тюрьме или в заложниках.
Да, кстати, мы знаем, что сегодня дочь Назарбаева вышла, в общем, на первые роли, и она теперь третий человек
теперь
в стране.
Теперь она, да. Ну, как, нет.
Формально второй.
Да, формально второй. То есть, на самом деле, здесь надо тоже,
кстати... Если сам Назарбаев номер ноль.
Да, если он номер ноль, то есть номер много. И надо просто напомнить, не все же знают, да, отличие властной вертикали Российской Федерации от властной вертикали Казахстана. Дело в том, что вторым лицом в Российской Федерации является премьер-министр, а вот в Казахстане это глава Сената. У нас это третье лицо в государстве. Вот. И, да, глава Сената стал исполняющим обязанности президента, а дочь Назарбаева стала... Я понимаю, так главой Сената, да, уже, то есть да. Там именно не исполняющие обязанности, а ее уже избрали. Почему это сделано сейчас? Я думаю, что действительно речь идет о транзите власти. В 2020 году должны были состояться выборы, и здесь, кто сравнивает с Дэн Сяопином, идею там создания такого нового казахского Дэн Сяопина из Назарбаева, а я вижу, что различные модели политтехнологические, политические сейчас используются, поэтому смешение всего и вся. Вот, например, точно по такой же схеме Владимир Владимирович Путин меняет губернаторов, например, да, он дает возможность предложенной им кандидатуре год поработать до выборов, да, а потом уже народ выбирает, ну, потому что, так вот, чтобы не выскакивал как чертик из табакерки, ну, при определенной политической системе это просто является даже жизненной необходимостью. Так вот, в Казахстане такая же самая ситуация, и, мне кажется, начался кастинг на должность президента. Сейчас, я думаю, что казахские граждане получат возможность выбрать будущего президента довольно демократично, несмотря на то, что моя коллега говорит, что это авторитарное государство.
Это Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. С нами Софья Русова, журналист. Вот смотрите, вам пишут 577, 600 Милонова, так человек подписывается. Вы не думали, что этим людям свобода просто не нужна, что в этих республиках только такой способ правления и возможен? Назовите хоть одну азиатскую демократию.
Я против такого подхода. Например, некоторые считают, что в России никакие формы демократии не нужны.
Русский инженер добавляет, авторитарный режим в Чечне не мешает воспитывать там здоровую молодежь.
Здоровую в каком плане молодежь? В физическом, возможно.
Без кавычек.
Ну, в общем-то, понимаете, вот В то время, когда мировое сообщество, в принципе, прогрессивное, обсуждает важные экологические проблемы, изменения климата, как нам спасти вообще планету, мы все еще в каком-то средневековье, Россия отчасти, как и Казахстан, мы не можем выстроить нормальный независимый институт выборов.
Может быть, потому что это нам не нужно.
У Назарбаева, смотрите, ну сколько оппозицию он преследовал. Вот я говорю сейчас, два есть фамилии, могу вспомнить, 7-8 лет, демократический выбор Казахстана, партия, которая политическая была организована, сейчас она запрещена на территории. Но там, понимаете, 7-8 лет люди получили за свою просто политическую деятельность реального заключения. В 2018 году, это значит, в лучшем случае, когда они выйдут, в 2026, это страшно. И это неправильно. И часть молодежи, понимаете, мне это ближе, потому что я не жила, слава богу, все-таки. Сейчас оскорблю чьи-то чувства, но я считаю, что слава богу, что я не жила в Советском Союзе. У меня были, есть нормальные родители, у нас была абсолютная свобода разговоров, читай, что хочешь, занимайся. Ну, то есть у меня не было каких-то вот этих рамок, которые, как я вижу, есть у некоторых людей советского периода. Поэтому я вижу, что в Казахстане есть молодежь. Она хочет быть частью мирового сообщества в том числе. Они ездят на стажировки. Они не хотят жить вот в этом пространстве. И тот сегмент молодежи и людей там старше 30-35 лет, которые с этим борются, как и в России, они оказываются под ударом вот этих всех госструктур. Более того, я напомню, это очень большой документ. Я его читала 14 марта в Европарламенте. Было специальное заседание по ситуации в Казахстане с правами человека. Там много пунктов разных, в том числе по СМИ, по правам ЛГБТ-сообщества, по правам женщин. Ну, в общем, все базовые ценности прав человека, они там перечислены. И в том числе свобода выбора и преследование оппозиции. Это большой документ, который был принят в Европарламенте. Я не думаю, конечно, что он сказался, повлиял на уход Назарбаева формальный вот с этой должности, со своей должности президента, но по факту. И, кстати, насколько я помню, может быть, мой оппонент знает лучше, Назарбаев и вся его семья пожизненно освобождены от преследования юридического. То есть их не будут судить, что бы они ни сделали. И кто входит именно в эту семью, ну
там... Как будто бы тот, кто захочет судить, не перепишет законы
больше
при необходимости.
Больше 100 человек, наверное, по сути.
Хорошо,
получается.
Игорь Шатров, тут сразу несколько человек уже пишут примерно об одном и том же. Вот вы говорите про Азию. Белорусы фразу «доколе» понимают буквально «доколе».
Ну, да.
Ну, в том смысле, что Коля – это сын Лукашенко.
Когда он подрастет, да.
Ну да.
Это шутка все-таки.
Виталий... Да вот нет, понимаете, Виталий пишет, почему транзит власти в Казахстане не пошел по простой азербайджанской схеме. Гейдар Алиев умер, власть переходит напрямую к его сыну Ильхаму. У Нурсултана есть дочь, которая теперь, как мы понимаем, человек номер три. И вот даже Сергей уже пишет Вангую на следующих так называемых свободных выборах. Он просто пишет это слово в кавычках, победит дочь Назарбаева.
Ну, во-первых, мы не знаем, так или нет.
Может, ну, быть, это покажет время.
Да, покажет время. Почему? Может быть, она будет участвовать в выборах, может, не будет. Почему Назарбаев поступил так, а не так? Я тоже думаю, что не стоит гадать на кофейной гуще.
Но как бы то ни было, Белоруссия – это не совсем Азия.
Ну, мы сейчас про Белоруссию или про Казахстан?
Мы сейчас говорим и про Белоруссию, и про Казахстан, и про Азербайджан.
То есть, осталось два лидера более... И то даже Лукашенко – это не тот лидер, его нельзя сравнивать с Назарбаевым. Назарбаев действительно – это просто последний из магикан. Ни Путин, ни
Лукашенко не был видным политическим деятелем советского периода.
Да, не приняли, ни Путин, ни Лукашенко не приняли из рук, то есть не взяли свои государства после развала Советского Союза и не повели их дальше к светлому будущему.
Ну, вообще-то
да?
Назарбаев держал еще и в советское
Назарбаев
время.
Был
да.
Последний год первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, а потом уже стал президентом Казахской ССР в составе Советского Союза, а потом после распада Советского Союза стал президентом Казахстана.
Поэтому как раз в этом году ему было бы 30 лет у власти.
30 лет именно с учетом да. того, да, с 89-го года. Так вот, в любом случае, это личность, которая провела вот эту страну между Сциллой и Харибдой терроризма, развала экономики и многих-многих других проблем.
То есть, а вы не видите семейственность?
Что касается, я не вижу, я вижу семейственность у Дональда Трампа, например, да. Я вообще не вижу вообще этих вопросов к Дональду Трампу, например, да, почему у него, его дочь занимает серьезные посты в его администрации.
Нет, ну ладно, бы вы еще о Бушах говорили.
И его, да, я о Бушах я не буду говорить даже, и его зять советует ему, что делать с Ближним Востоком. Поэтому, знаете, ну вот в каждой избушке свои погремушки, только почему-то на одни погремушки обращают внимание, а на другие совершенно закрывают глаза.
Игорь Шатров, Софья Русова, почему на погремушки американцев не обращаем внимания, а каждого Колю и Лукашенко вспоминаем?
Ну, я все-таки вот к Казахстану вернусь. Я просто спросила некоторых знакомых, кто там сейчас живет, как они себя ощущают в материальном плане, потому что, конечно, это, ну, это самое главное. Насколько я помню, мне сказали, что где-то средняя зарплата у них сейчас порядка 30 тысяч рублей, но официально где-то 27 на наши деньги, на тенге, я не помню сколько. Ну, то есть на эти деньги, в отличие от Москвы, люди могут жить не одни, а семьей, и в столице имеется в виду. То есть пока материально многие люди, ну, на мои вопросы ответили, что они не чувствуют какого-то дискомфорта, они в состоянии себя прокормить. Кормить и жить. Но все-таки есть уровень коррупции, есть некоторые экономические репрессивные законы, в том числе была история с пытками бизнесмена, которого, в общем, просто у которого возникли разногласия с кланом, и с ним поступили подобным образом. Все это портит экономический климат, безусловно, страны, которая страна, конечно, очень богатая. Ну, вообще, для меня не очень корректно все эти страны сравнивать бывшие, потому что Казахстан – это и нефть, и газ, и природные ресурсы, ну, то есть действительно богатая страна, и люди пока живут нормально. Но, как мне сказали, что есть проблемы с многодетными семьями, вот сейчас был митинг, когда родители были вынуждены работать в ночную смену и оставили детей, пятерых малолетних, дома, и случился пожар, и, в общем, все пятеро детей погибли, это вызвало волну возмущения, люди вышли на митинг, на большой, и было несколько сот участников, но это не показывали, безусловно.
И все-таки, возвращаясь к многолетнему руководству, которое потом сменяется порой руководством со стороны детей, тех, кто руководил до этого. Почему в Штатах мы спокойно к этому относимся, а у нас начинаем вспоминать...
Ну, там все-таки между Бушами был большой период.
А между Трампом и дочерью Трампа какой период?
Ну, вам уже написали, дочь все-таки сенатом-то не руководит у Трампа.
Ну, и все впереди. Слушайте, ну подождите.
Во-первых, мне кажется, что Трамп не переизберется на следующий срок, и на этом участие его и его детей вероятнее всего закончится.
Тем не менее.
В политике. Ну, сейчас она, насколько я могу судить, я не сильно погружена в американскую политику, она не принимает решения, и она не является, несмотря на то, что папа миллиардер, мультимиллиардер, самой богатой женщиной Америки, а жена
решение.
Назарбаева самая богатая женщина
важно,
в стране.
Важно, кто дает советы, а не кто принимает решения, понимаете?
Мне вот кажется, важно и то, потому что без одного не будет другого. Но преемственности... Да, самый, наверное, такой пример, это, конечно, Азербайджан, когда власть, по сути, так передавалась тоже не сразу, все-таки Ильхам Алиев стал же президентом, но прошел какой-то период, но, по сути, но вот опять же, понимаете, все очень, кто-то говорит, что Азербайджан идет вперед, а у них хорошая, они пытаются, внешняя политика, а приезжаешь в Баку, и кажется, что там нищета, беднота и очень много просто зашкаливающий уровень коррупции.
Чем сравнивать? Нет, вот хорошо, мне понравилось, как коллега сейчас описывала неплохую жизнь в Казахстане, при этом, ну, как бы, как-то надо все-таки Назарбаева покритиковать. Ну, плохо, что он 5 сроков у власти. Там живут неплохо, да? Неплохо живут. Российские предприниматели, например, говорят, нам бы такое отношение к бизнесу, которое в Казахстане. Многие перерегистрировали свои бизнесы там, да? Потому что там можно работать бизнесу, там свобода в этом плане. Вы говорите о молодежи. Я надеюсь, что молодежь вспомнит, на чьи деньги десятки, сотни, наверное, тысяч молодых людей учились за границей все эти годы. Это так называемая программа «Балашак». Они по всему миру учились, к сожалению, не в России. К сожалению, за деньги Казахстана они учились не в России, учились на Западе. И мне кажется, вот если коллега права, то Назарбаев создал себе огромную угрозу будущему Казахстану, повторив Петра Первого, потому что времена изменились. Он рассчитывал, что он на самом деле формирует будущее. Но вот если эти люди только для того приехали, вернулись, чтобы потом изменить Казахстан, то подождите, ими начнут пользоваться те, кто их в свое время учил. Еще учителя вспомнят о том, что они их учили, чему их учили, и напомнят им, как надо управлять этой страной. Мне кажется, Балашак — это очень большая, серьезная угроза, потому что есть риски в попадании через вот эти институты, да, образовательные, людей, которые рассчитывали эту страну просто ограбить, а не восстановить и поднять.
Хорошо, тогда дальше. Наши слушатели предлагают нам обсудить ту же самую тему немножко с другой стороны. Вот Артем пишет, в США есть кланы, Буши, Клинтоны.
Ну, извините, но Буш... там никогда такого культа личности, как в Казахстане, так, не было,
смотрите,
который для меня, как для молодого
Трампа,
человека, отвратителен.
Смотрите, ровно об этом и пишет Артем. Он говорит, что там есть кланы, которые занимаются политической борьбой друг с другом. В результате получается сменяемость и выборы. А вот в Азербайджане или Белоруссии получается клан один, и есть ощущение, что он никогда добровольно не поменяется.
Ну, смотрите, кто входит в этот клан? Это же, как и в России, силовики, судейское сообщество. Это все люди, которые занимаются ключевыми вопросами в государстве. Конечно, как молодежь сейчас, кроме открытых уличных протестов, может бороться с этим, с тем, с чем она не согласна, с подавлением свободы слова.
А не согласна, может быть, только молодежь?
Я просто эту часть людей больше знаю. Нет, конечно, люди чаще всего становятся недовольны, когда они сами столкнутся с каким-то беспределом. Это когда их родственников попытают в отделении полиции, это когда их ни за что заберут с какого-то митинга протеста, или когда им не дадут вступить в независимый профсоюз для отстаивания своих прав. Но эти люди постепенно формируются, и вопрос в том, что станет их больше, чем довольных или нет. Вот и все, процентное соотношение.
Это не фамильный клан, это какой-то системный клан, я так понял Софью Русову. Гершатров.
Ну, во-первых, в Казахстане есть свои уникальные особенности, это жусы так называемые, да, и да, действительно, это родоплеменные сообщества исторические, которые вот, ну, как-то вот так сложились в Казахстане, да, и сейчас старший жус правит Казахстану, да, это объективная реальность, ну, просто это объективная реальность.
Но отсутствие политической конкуренции, я так понимаю, об этом пишет
Артём. Понимаете, мы же говорим, что у нас великая демократическая страна Украина тут прозябает недалеко от нас где-то там, да, но там тоже, извините, у нас или Днепропетровский, или Донецкий клан у власти.
Вот видите, уже два клана.
Ну, больше, еще больше.
Буш и с Клинтонами.
В Казахстане их три, например, клана. Ну, тогда жуса, да? Старший, средний и младший, да?
Еще раз, следовательно, есть кто-то другой, кто мог бы составить реальную конкуренцию
Назарбаеву. И они реально могут составить конкуренцию Назарбаеву, и будут составлять конкуренцию Назарбаеву. Я думаю, что в данном случае мы увидим реальную, ну, такую уже перезапуск политической системы, потому что новый президент, согласно Конституции, не может занимать пост президента более двух сроков.
Да, кстати, Назарбаеву это можно было делать?
Назарбаеву можно, это написано в Конституции, как первому президенту.
Отдельно.
Кроме первого президента, который пожизненно
может занимать. Смотрите, подождите, Софья, вам Брэнгвин пишет, почему в Казахстане, Азербайджане, а он так понимает вашу позицию, нельзя передавать власть по наследству и судить диссидентов, а вот, например, в аравийских монархиях это делать можно вплоть до... Ну, Софья, надо сказать, не оправдывала.
Этого, абсолютно. Я вообще против такого сравнения. Можно тут, а тут нельзя. Почему? Да нет, ну мир-то идет, все-таки развивается. И все-таки почему мы равняемся на европейские страны? Ну, там есть сменяемость-то власти, есть и партии, тут есть живые. Там есть даже внутри партии есть конкуренция.
Мне хочется с вами солидаризироваться только по одной причине. По той причине, что с вами будут солидаризироваться, например, Соединенные Штаты. То есть они будут критиковать Казахстан, но будут закрывать глаза на Саудовскую Аравию. И все, только по этой причине.
Вообще, если говорить об интересах нашей страны, безусловно, для нас Казахстан – это стратегический партнер. Путин сегодня выступил.
Это отдельная история. Медведев, кстати, только что разговаривал с Назарбаевым.
И, конечно, мне кажется, что курс, кто бы ни пришел к власти, ну, вряд ли может поменяться в ближайшие, по крайней мере, 5-10 лет в плане взаимоотношений с Россией.
А что там у нас с латиницей в Казахстане? Что там у нас с латиницей
в Казахстане? Это все началось при Назарбаеве, причем. Да,
кстати.
Это как раз, я думаю, подарок тем ребятам, которые закончили программу «Балашак», и которые вот эти западные ценности уже в Казахстан принесли, понимаете?
Но они же не оценят.
Давайте будем циником. Давайте будем циниками, как американцы в данном случае. Но если американцев устраивает такая Саудовская Аравия, то нас точно устраивает такой Казахстан. Это не Саудовская Аравия. Извините, нас устраивает такой Казахстан.
Просто так, как вы говорите, получается, если американцы не прыгают с девятого этажа, с крыши, то я прыгаю.
Я говорю о том, что в первую очередь интересы. Мы должны думать о том, какая политическая система устраивает или не устраивает нас внутри нашей страны. А вот какая политическая система устраивает казахстанцев, скажем так, если говорить правильно, да, о государстве, а не о нации, решать им, если им нравится называть при жизни столицу именем человека, живущего при его жизни, да, пускай называют.
Но
пускай
это же не мешает нам оценивать их решения.
Оценивать не мешает, но, знаете, оценивать вот как оценивать? В плане того, как это будет сказываться на отношения с Россией, в первую очередь, и с другими государствами. Вот с Россией, я думаю, будет хорошо сказываться, а американцы будут этим не очень довольны, и слава богу, и пускай они будут недовольны. Чем больше недовольны американцы Казахстаном, тем лучше России.
Я думаю, прошу, что Казахстан больше волнует отношения с Китаем, мне кажется, чем с Россией и с Америкой, но по большому счету, если говорить Во-первых, вот по поводу культа личности. Очень много сатиры в социальных сетях, по крайней мере, это есть. И золотые отпечатки, и как там, ну, все, что связано с переименованием. Я не очень понимаю, зачем это делать. Это же никак не влияет ни на экономическую жизнь страны, ни, по сути, ни на социальную.
Традиции, но они не всегда
людей,
влияют.
Ну, смотрите, вот ты родился, и у тебя никогда не было права выбора. Разве это нормально в 21 веке, когда у тебя нет права выбора, кого тебе из правителей выбрать?
А кто сказал, что это ненормально?
29 лет, ты живешь при одном правителе.
Вы сейчас узнали, что это ненормально. Родились бы вы 50 лет назад, вы бы не знали, что это ненормально.
Наверное, я бы Софья боролась Русова. За избирательные права женщин.
Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама и потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем, обсуждаем долгое правление Нурсултана Назарбаева. Он вроде как ушел в отставку после руководства Казахстаном, но теперь выясняется, что не очень-то это и отставка. Но как бы то ни было, Назарбаев руководил страной почти 30 лет. И, как выясняется, на постсоветском пространстве это почти традиция. А почему так получается? Об этом говорим. Здесь журналист Софья Русова и заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Кстати сказать, тут вот спрашивают, Игорь Шатров, по-моему, вы говорили о сильных руководителях, которые остались после Советского Союза.
Да,
который
да.
вроде как сам развалился, но у него были сильные руководители.
Ну, вопрос ведь в том, что развалился он не сам, его развалили.
Они же.
А развалили не они же.
А почему они не
остановили? Они же ухватились за то, что у них осталось. Не, ну, тут есть два подхода, конечно. Можно сказать, что все растягивали там по своим национальным квартирам страну, но, с другой стороны, не они растягивали. Вот три руководителя России, Украины и Белоруссии, да, собрались и ликвидировали Советский Союз. Что остальным оставалось делать? Как не подхватить то, что было? Но почему они не сильные? Ведь на самом деле вот это вот
ну, как кажется, кадровое... они к тому времени уже тоже с Советским Союзом поиграли.
Кадровая лестница довольно была серьезной в советские годы, и чтобы стать первым секретарем ЦК Компартии там какого-нибудь Узбекистана, надо было, в общем-то, заслужить в определенном смысле это серьезно.
А в Казахстане особенно, учитывая, ну, что там было в середине 80-х.
В Казахстане, да, тем более, нет, но в Казахстане он, конечно, был спасением страны в тот момент, потому что там же...
там была такая фамилия Колбин.
Да, тогда были очень серьезные в последние годы Советского Союза беспорядки. Я служил во внутренних войсках 86-88 год. Я служил в Свердловске, ныне Екатеринбурге. Это было одно из, наверное, первых событий, куда уже вылетали внутренние войска, которые, в общем-то, ну, занимались устранением беспорядка внутри страны. Раньше мы не знали, что это такое. Да? Вот мы увидели это в Казахстане. Началось все с Казахстана, но потом это пошло
потом
по другим республикам.
Повторялось много где. Да. Вопросы от наших слушателей. Каждого из вас прошу комментировать, но по возможности коротко, чтобы успеть на звонки отвечать. 692-й спрашивает, что важнее, спокойное развивающееся государство или показная демократия, которая, возможно, чужда для народа?
Софья Русова. Я считаю, что если это я не понимаю термина «показная демократия». Демократия – это принципы
чужда?
И механизмы. Я... такие, слушайте, отсутствие пыток, это что, показная демократия?
Непонятно. Софья Русова, Игорь Шатров, прошу вас.
Я про выборы. Я думаю, что в данном случае человек о выборах спрашивал. Дело в том, что модели, навязанные нам, да, они не всегда приживаются. Мы это видим. И где-то мы вот в той же Российской Федерации просто следуем вот этому, ну, как бы тренду или уже принятой традиции для того, чтобы лишних не вызывать вопросов. Играем в эти, в эти инструменты, хотя на самом деле вполне возможно, они не всегда органичны. И когда вот мы говорим насчет страны, еще раз повторю, что коллега говорила о более-менее неплохой жизни в Казахстане, поэтому это как-то этот авторитаризм позволил. А я приведу просто другой пример. Есть известная такая маленькая и успешная страна Сингапур, которая через такой авторитаризм прошла, но создала такую экономику, которую все сейчас приводят пример и вспоминают этого авторитарного лидера, ну, как, не знаю, как гения, наверное, по большому счету. Я думаю, что о Назарбаеве тоже будут так говорить со временем.
Следующий, Василий Орлов. Страна должна управляться лучшими людьми, чтобы выбирать лучших, надо менять наличных. Для этого надо, чтобы у всех были максимально равные возможности, а у нас государство приватизировано и ведет себя как личная собственность определенных людей. Софья Русова.
Ну, это, безусловно, относится к Казахстану, поскольку все, что связано с бизнесом, это так или иначе связано с непосредственно членами семьи Назарбаева, и была масса международных расследований,
антикоррупционных. То есть так лучшие люди к власти могут и не прийти?
Никогда.
Хорошо, Игорь Шатров, прошу вас.
Ну, не знаю, я еще раз, у меня вообще вызывает много вопросов сменяемость с очень большой такой частой периодичностью власти. Вот мы наблюдаем сейчас на примере Соединенных Штатов Америки, к какому абсурду это приводит, да? Два года после выборов президенту доказывали, что он избрался незаконно, а теперь у него началась избирательная кампания уже фактически, через два года новые выборы, и все предыдущие два года и последующие страна живет вот этим предвыборной борьбой, а не созданием каких-то институтов, инструментов. Все эти обещания, которые он давал, отчасти он, конечно, выполнил, высушить там Вашингтонское болото, тем не менее, не получилось. Заняться инфраструктурными проектами не получилось.
В принципе, обычно говорят, сначала надо примерно год, чтобы войти во власть, а последний год обязательно нужно из власти выходить. Поэтому, собственно, на развитие не остается времени.
Не остается, особенно если это 4 года.
Хорошо, например. 569-й, тут уже конкретно Софья Русовой требует ответа. Может быть, не стоит ломать то, что работает? Вот оно так работает. И поэтому пусть работает.
Я считаю, что в 21 веке авторитарные режимы не жизнеспособны, рано или поздно они приведут к ухудшению материального положения населения, и, возможно, мы еще столкнемся с миграцией, которая будет со стороны Казахстана.
Софья Русова, Игорь Шатров, чувствую, хочет.
Которая говорила, что если бы она родилась 50 лет назад, она бы, наверное, боролась за права женщин. Я думаю, если бы она родилась...
За право голосовать.
За право голосовать. Нет, уже голосовали женщины. Причем в Российской империи впервые это в Финляндии произошло. Еще в Соединенных Штатах не голосовали, а в России голосовали. В Соединенных Штатах начали это в середине века. Так вот, я думаю, если бы вы родились 50 лет назад, вы бы были ярой коммунисткой, потому что все вот эти ваши заявления, они такие большевистского характера. То есть, я считаю, что в 21 веке демократия должна быть именно...
Два мнения, да. Мое и неправильное.
Мое и неправильное. Вот вы так сейчас рассуждаете.
Вы как-то меня оцениваете неправильно. Я, на самом деле, очень даже сдерживаюсь, чтобы сказать, что
то есть еще более жестче.
Не до такой степени.
Вы троцкистка просто, не марксистка-ленинистка.
Главное, чтобы грубости не было. Мы понимаем, чего.
7-3, посмотрите, 7-3. Какой, да. Вот для меня очень важен вопрос экологии, потому что на самом деле я достаточно много занимаюсь вопросами, да, связанными с экологией и Красноярским краем, и смотрю, какие страны к этому относятся. В авторитарных режимах мы не видим бережного отношения к природе, экологии. В конечном итоге просто планета наша рано или поздно прекратит существование. Вот и все. Развитые страны, такие как Франция, Германия, к примеру, если привести в первую очередь, они озабочены этими вопросами, Нидерланды и так далее. И для меня это очень важно. А Казахстан, например, все еще вопросы решает, пытать людей или бизнесменов задерживать на митингах или нет.
Секунду.
Это все звенья для меня одной цепи. Поэтому я вовсе
никакой... И про экологию вот никакой Назарбаев ни разу даже слова такого не слышал. Ну, ведь там наверняка работают программы, строятся заводы и так далее. Нет?
Ну, страна абсолютно занимается нефтяной только сферой, и проблемы
только
того же изменения климата.
Казахстан хвалили.
За возможность жить и не умирать с голода, да.
Вот.
Это прекрасно, что люди могут покупать хлеб, платить за электричество, иногда покупать
одежду. Смотрите, 692-й, это уже к вам, Игорь Шатров. Он пишет, да, Назарбаев реально создал Казахстан как страну. Вопросов нет. Но зачем эти почести при жизни? Ну, неудобно же как-то.
Ну, еще раз, в каждой избушке свои погремушки. Это чужой монастырь, это их устав. Ну, господи, но мы же не советуем китайцам, как им жить. Живут тоже совершенно по-особенному.
Кстати,
да?
Памятник Назарбаеву, извините, в Анкаре даже стоит.
Вот видите, а мы говорим. Мы не советуем туркам, как им жить. А тем не менее, вот сейчас привязались к Назарбаеву.
Так, еще, Дмитрий, каждый прокомментировать должен. Ну, вот если уж мы говорим о переименовании, получается так, мы не столько о длительном руководстве говорим, а о том, что вот все это теперь имени Назарбаева.
Свело к имени Назарбаева.
А при чем тут граждане Казахстана? Ведь не было никакого референдума по переименованию, и получается, что это подобострастная инициатива преемника, и все.
Ну,
вот только поэтому
выглядит,
смех.
Нет, выглядит это действительно так, потому что это было одно из первых его заявлений. Да, наверное, это на самом деле так. Да, наверное, но, наверное, это соответствует казахстанской политической и исторической традиции.
Ну, если Назарбаев великий политик, он мог бы сказать, нет, не нужно.
Тем более, если этого не требуется, согласно законам Казахстана, проводить референдум, то, наверное, и не требуется по поводу переименования. Я думаю, что, опять, это их казахстанские привычки.
Это мы поняли. Хорошо, 314-847. Я ждал, что кто-то сейчас обязательно вам напишет. США, Киотский протокол. А? Угу. Ну, отказались.
Да, Япония, США не пример.
Япония развитая.
США не китов пример демократии, убивает. Я думаю, пора вот это
китов
сказать.
Китов убивает Япония. Все, нашли сразу же вам примеры.
Ну, это же плохо, нужно это останавливать и бороться за общее будущее планеты.
Нужно. Все не умерли. Казахстану, Японии, США и России вместе. Нужно бороться. И не говорить, что вы не имеете права бороться с нами вместе за общее будущее планеты, потому что у вас внутри страны демократия не такая. Да вы что, ребята, вы о чем говорите? Или Нет. мы все-таки будем китов защищать? Или интересоваться, можно или нельзя переименовать
нет,
столицу?
Допустим, там убивают 5 китов, а у нас, потому что нет демократии, можно убить 58 китов.
У нас можно убить столько, сколько необходимо северным народам. У нас убивают китов по квоте, извините, международной. Нет, на самом деле у нас есть северные да, народы, да, да. мы о них беспокоимся.
7373948, телефон прямого эфира. Но пока дозваниваются слушатели, все-таки 172-й понимает то, что вы говорите, Софья, так, демократия получается ради демократии.
Ради принципов жизни, ее увеличения, ее срока и качества. Это прямая зависимость от демократии.
Хорошо, а 847-й вам, Игорь, пишет, латиница и отмена русских надписей.
На есть тенге. Вопрос. Есть вопрос.
А потом, подождите, подождите. А он ведь дальше идет. У нас там конфликты по Байконуру. Но еще дальше. В Минске в общественном транспорте не объявляют остановки на русском языке.
Есть вопросы.
Все это процесс один.
Есть вопросы. Естественно, это поиск национальной идеи, самоидентификации. Страны появились. Знаете, сейчас модно во всех постсоветских странах вспоминать об их глубокой истории, что все они произошли. Ну, понятно, украинцы вообще, Адам это украинец, да? Эти государства тоже вроде бы имели историю. На самом деле имели глубокую историю только центральноазиатские государства, это факт. Но бог с ним, не будем спорить, насколько Беларусь является продолжением Великого княжества Литовского. Они ищут, да, свою историю, у них перегибы постоянно происходят, но в целом курс достаточно верный. Понятно, что эти страны без России, наверное, не видят своего будущего.
Дмитрий, если Путин так уйдет, как Назарбаев, так будет хорошо? Софья Русова.
Если Путин уйдет?
Да.
Если я Путин считаю, что так уйдет,
авторитарные... как Назарбаев.
Нет, Путин должен вообще уйти и не возглавлять ничего.
Почему?
Что такое?
Потому что...
За что вот так?
Ну, возможно, конечно, он тоже все-таки почти 30 лет здравствует в качестве президента, это тоже не исключено.
И разве эти заслуги не дают ему права, к примеру, быть лидером нации?
Я не считаю Путина лидером нации. Для меня он не лидер, а человек, который...
Но вы же понимаете, как относятся другие граждане.
Страны в целом.
Хорошо, Игорь Шатров, прошу вас.
Я думаю, что Путин будет выбирать демократический путь. И
то есть он это так, как Назарбаев, не будет
это
уходить.
Будет отличаться, конечно, от азиатской модели, но в любом случае это будет иметь российскую специфику. У нас своя демократия, когда-то ее называли суверенной, потом над этим начали смеяться. Я не знаю, зачем смеяться над этим. В любом случае, российская демократия отличается от демократии американской, от демократии немецкой, как и немецкая отличается от американской и так далее. У нас своя особенность.
А Казахстан все-таки уйдет от Российской Федерации. В результате вот этих латиницы, отмены русских надписей, изменения вот этой политической конфигурации, Софья Русова, вы полагаете так же, как Григорий, или нет?
Я думаю, что, во-первых, сейчас лет 5 будет будет внутренняя какая-то борьба, как бы то ни было, и строить прогнозы больше, чем там на 5-10 лет очень сложно. Я не знаю, куда уйдет Казахстан. Мне кажется, что на данном этапе быть в хороших партнерских отношениях с Россией – это выгодно всем.
Это Софья Русова, Игорь Шатров.
Казахстан будет искать свое место между Россией и Китаем, поэтому никуда он с этого пространства между Россией и Китаем не денется.
Он вообще приписан, ну это понятно.
И до тех пор, пока у России с Китаем будут хорошие отношения, хорошие отношения будут и у России с Казахстаном.
А Россия может как-то на это влиять?
Россия и влияет на это?
Нет, ну мы же понимаем, что главное в данном случае Казахстан с Китаем.
В данном случае Казахстан пытается, естественно, найти свое место и выстроить так политику, чтобы не зависеть ни от той, ни от другой страны. Но, тем не менее, он вступил в Евразийский экономический союз. И вообще, эта идея, давайте вспомним, что ЕАЭС придумал Назарбаев.
Угу. Это правда. Можно ли себе представить название одного из российских городов как Путинград? Ну, мы не знаем,
есть
как это...
Есть город Владимир, уже шутили.
Есть, это уже есть. У себя дома порядок наводите, прежде чем обсуждать Казахстан, пишет 956-й.
Ну, с удовольствием, просто тема такая, но...
Казахстан Назарбаева, пишет вам Виталий, Софью, в отличие от своих узбекских соседей, к примеру, пытается восстановить Аральское море, которое почти высохло. Это Казахстан пытается.
Угу. Хорошо, спасибо за информацию.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго, извините. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
У меня такой вопрос. Вот на ваш взгляд, с точки зрения заботы о народе, с точки зрения правильности принятия решений в интересах страны, кто лучше знает свой собственный народ? Владимир Путин или Нурсултан Назарбаев?
Ну, это же предположительный ответ. Хотя, ну, давайте ответим, Софья Русова.
Это такой глобальный вопрос. Мне кажется, что никто не знает, потому что, во-первых, мне кажется, Путин очень сильно оторван от народа. Я не знаю насчет Назарбаева, но по тем заявлениям и по тому поведению, какое я вижу со стороны президента, он редко действительно общается с живыми людьми, а не постановочными. И как живут люди, когда он говорит про средний уровень жизни, там, продолжительность жизни и так далее, или вот это повышение пенсионного возраста из-за того, что мы жить стали лучше, мне кажется, это полный неадекват и потерь с реальностью со стороны Путина.
Назарбаева вы просто не слышали. Сказать. Хорошо, Игорь Шатров, прошу
вас. Я думаю, что они, каждый в меру своей осведомленности, знают то, что им положено знать. И
то, что им рассказывают.
Этого достаточно. Нет, я думаю, то, что им положено знать, и то, что они хотят знать. В первую очередь, то, что они хотят знать. Для принятия решений надо иметь определенную информацию. Чем она более достоверной будет, тем решения будут приниматься более адекватно. Я думаю, вот по адекватности принятых решений можно судить о том, кто, как Назарбаев и Путин знает свою страну.
С вашей, раз уж вы говорите...
Я считаю, что Путин знает Россию.
А Назарбаев?
Я думаю, что вот то, что сейчас мы говорили о Казахстане, говорит о том, что Назарбаев тоже знает свою страну.
7-3-7... Да, вы что-то хотели
добавить. Решения, которые принимают новые законы парламент, точно нельзя назвать адекватными, как и в Казахстане, так и в России.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. А почему бы не обсудить расстрелы русских рабочих на китайских нефтепромыслах в Казахстане? Вы забыли уже это, сколько там погибло людей?
И что? И ушел.
Давайте. Ну, нет, просто... я думаю, это к вопросу об ответственности, может быть, личной Назарбаева был вопрос. Конечно, это была трагедия, и было очень много, ну, и спекуляций, кстати, в том числе.
Я думаю, больше спекуляций, потому что...
Не хочу это комментировать, потому что у меня нет информации.
Две больших страны.
Ты дело, что реальную ситуацию мы не знаем на 100% достоверно. Естественно, мы на стороне русских рабочих, но в том числе, ну, мы прекрасно понимаем, что власти имеют право на насилие.
7-3-7-3-94-8. В принципе, государство так устроено.
Государство имеет
оно
право.
Оно для того и оно есть, в том числе. Существует. Слушаем вас, здравствуйте.
То есть государство это насилие.
В том числе. Да.
Алло, да, приветствую, Константин. У меня два вопроса по каждому к уважаемым гостям. Значит, первый вопрос к даме. Я, к сожалению, забыл.
Софья.
Как ее зовут? Значит, вопрос такой. А вы не считаете, что демократия уже дискредитировала себя? То есть вот западные демократические институты больше выдают на гора политиков, которые вот действительно 4 года и все, и государственных деятелей не выдают. То есть...
Давайте, у нас будут сложности. Давайте вы этот вопрос задаете, тут очень же задаете большой... вопрос Игорю, и мы с вами расходимся, да.
Один и тот же вопрос.
Да. Второй вопрос Игорю какой будет?
Так, и второй вопрос к Игорю. Да, Нурсултан Абшинович, да, великий человек, но почему они поторопились до при жизни? Может быть, было бы, вот умер бы он, построили бы мавзолей.
Я на этот вопрос сразу отвечу.
Да, да, да.
Я на этот вопрос сразу отвечу, я на него уже отвечал. Да. Это их казахстанские традиции.
Про государственных деятелей, а политики вместо государственных деятелей из вашей этой демократии получается.
По поводу того, что сама идея дискредитирована. Но любую идею можно дискредитировать, это очевидно. Послушайте, я просто говорю за себя. Я не хочу жить так, как мы живем сейчас в нашей стране. Я не хочу, чтобы ограничивали мои права, свободы, возможности. И для меня демократический путь, каким бы он ни был сейчас, звучал, может быть, в какой-то степени из моих уст, как какие-то штампы,
ну, да,
или заученные книжки. Я правда так живу. И я не хочу, чтобы права людей, в том числе ЛГБТ или еще кого-то, нарушались. Я хочу, чтобы мы шли вперед, а не назад в авторитарный режим.
А вы, Игорь, так не хотите?
Я хочу так, и я вижу, что у нас все хорошо с демократией, потому что девушка сидит в эфире, уважаемая радиостанция, говорит о своих убеждениях. Ей многое не нравится в стране, никто ее не арестовывает.
Меня много раз задерживали.
Судя по всему, многим не нравится то, что говорит девушка.
Ну, видимо, да, вот в том-то и дело. Вот это и есть демократия. Вас задерживали, но вас выпускали. Вы говорите по радио, но не всем...
Мне не за что сажать пока на длительные сроки.
Господа, давайте продолжим все-таки. А, да, я должен запустить голосование, кстати. Вам ближе в сегодняшнем разговоре то, что говорила Софья Русова, 134-21-35, ближе то, что говорил Игорь Шатров, 134-21-36. Вот это голосование мы запустили и продолжаем принимать телефонные звонки. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Прошу.
А вот, допустим, можно это назвать демократией? Я бы хотел, чтобы всех ЛГБТ посадили в тюрьму как можно на дольше. Вот это мое такое пожелание. Я хочу революцию. Это демократия или нет?
Это не предусмотрено к демократии, насколько я понимаю. Насилия ведь нет, Софья Русова.
А почему ЛГБТ такое место всегда занимает в европейской политике? Человек говорит, я хочу всех геев в тюрьму посадить.
И это демократия, значит, раз я хочу, так и должно быть.
Но это право человека, в том числе выбирать себе сексуального партнера. За что тут сажать в тюрьму? Послушайте, вы сравниваете какие-то коррупционные вещи и расстрелы людей.
Тут скорее
и
надо
право
говорить тогда,
заниматься сексом, с кем
тут
они
тогда
хотят.
Тогда скорее надо говорить о том, что права одного человека заканчиваются там, где они начинают нарушать права другого.
Да, и далеко не все геи их нарушают, извините,
хорошо,
чтобы их сажать в тюрьму.
7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А я бы хотел вот уточнить. Вот в Америке, конечно, там бардак, понятно, президент туда-сюда, но они выпускают айфоны, делают ракеты, наука развивается. А что Казахстан дает миру, кроме сырья?
Несчастный Казахстан. Да, ну что ж вы так к нему? Я думаю, про Россию это вы скажете. Но айфоны выпускают давно уже в Китае. Я думаю, что Казахстан может в эту историю...
Теперь уже айфоны опять выпускать.
Ну да, я думаю, что в эту историю Казахстан нормально может строиться, если договориться с Китаем, будет выпускать также айфоны. Нет, у Казахстана есть свои особенности и свои какие-то промышленные отрасли, которые присутствуют только в Казахстане. Да. Я просто не настолько глубоко знаю эту ситуацию с развитием отраслей промышленности, но мы видим, что в целом уровень жизни неплохой. Его только на нефти не сделаешь. Мы видим, что происходит в России. Только нефть не может обеспечить уровень жизни.
Ну, я думаю, вопрос в том, что о состоянии науки, в том числе, кстати, как и в России, насколько ученые уезжают, разъезжаются, какие они открытия делают, как они спасают человечество, ищут лекарства от рака и так далее. Конечно, все-таки США и европейские страны не впереди, чем там Россия или Казахстан. Это тоже очень важно.
С другой стороны, вот, например, 172-й не понимает, что у нас за проблема. У нас пишет, что у нас геев в тюрьму сажают. Вообще не понимаю, какие проблемы. Всем все равно и слишком много
неудачный, неудачный пример вы
привели. Это одна из категорий, которая ущемляется, в том числе в России. В том числе на Северном Кавказе, которые являются частью
России. Судя по реакции наших случаев, в том числе...
Да, слушайте, в Краснодарском крае убили двух геев 2 месяца назад.
Смотрите.
Двух пожилых геев. Убили. Именно доказано, что из-за их
отношений. Это Софья Русова. Вам в сегодняшней дискуссии ближе то, что говорила она, 134-21-35. Вам ближе то, что говорил Игорь Шатров, 134-21-36. Голосование продолжается еще 2 минуты. Вот есть слушатели, которые вот так вот... Я не видел этого вопроса, вопросов много. 008. Что боишься про смертность и рождаемость вопрос задавать?
Кто боится?
Я. Это он у меня спрашивает. Давайте...
А что про смертность?
Сейчас, подождите. А вот я нашел. Руководители государства оценивают по смертности и рождаемости. Как с этим обстоит дело в Казахстане? Вот я вот так вот смело взял и задал вопрос. Игорь Шатров,
отвечайте. Я думаю, так же, как во всех государствах урбанизированных, европейских на самом деле, а не азиатских, где постепенно происходит вымывание коренного населения, где действительно люди не рожают детей более одного, и даже одного не рожают. Поэтому это как раз не совсем тот показатель. В этом случае мы можем все европейские страны под одну гребенку вместе с Казахстаном смести. А азиатские и африканские сделать самыми успешными показатели.
Но если так смотреть по карте, Казахстан все-таки очень большая страна, и для такой большой страны территориально население порядка 20 миллионов. Ну, это не очень большое население.
Софья пишет, там Артем. Степи. Ну да, это тоже важно. Софья, вы понимаете, что общеевропейские ценности неприменимы в странах бывшего СССР? Мол, в Дагестане геи не имеют права спать с мужчиной, потому что это позорит род и подрывает
традиционалистские... В бывших странах?
В странах бывшего СССР. Вот, к примеру, Дагестан. Пишет Артем.
Ну, Республика Российская Федерация, на самом деле, не страна бывшего СССР.
Ну, нет, в республиках, наверное, человек имел, потому что в Литве или там в Прибалтике нормально все с правами человека.
Где-то нормально, а где-то нет. И почему они должны быть одинаковыми?
Слушайте, это одна из категорий, которая ущемляется. Есть категория, например, которая ущемляется, это многодетные семьи, например, и они тоже терпят какие-то незащищенности.
Смотрите, в законах это нигде не ущемляется, даже в том же Дагестане. Как эти законы исполняются на уровне, ну, условно говоря, традиции?
Вы же знаете, традиции. Что есть женское обрезание в Дагестане.
Опять же, это традиции, это традиции. Приезжаешь в тот же Дагестан, и мне мой дагестанский товарищ говорит: Игорь, хочешь, я тебе покажу, как мы отдыхаем? Мы идем с ним в ночной клуб, где, извините, все пьют алкоголь и не вспоминают о том, что они исповедуют
ислам. Это традиции, а не закон,
вот
пишет Александр
все,
Суровов. А Василий Орлов, кстати, подыскал цифры и пишет, в Казахстане уровень прироста населения уже восстановился до уровня 90-го года. Кстати, пишет он, в России пока нет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос к Русовой.
Очень коротко.
Да-да, они не защитить ли вам права русских в Прибалтике, например, на Украине?
Мы говорили не про права русских в Прибалтике, а о состоянии гражданского общества в постсоветских республиках. И, на мой взгляд, я была в Литве, и там намного лучше с правами человека в конкретном случае. Кстати, в Литве никто русских не ущемляет. Все говорят на русском, в ресторане, таксисты. И в этом плане, например...
Не то чтобы все,
послушайте,
но многие.
Очень большой процент людей за 45, все свободно говорят, и нет
за
в этой 45. Проблемы.
Софья Русова, журналист, Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Дискуссия у нас складывалась так, как складывалась, а вот результаты голосования. 71% поддержали Софью Русову, 29% Игоря Шатрова. Своя правда, я благодарю вас. Спасибо.